Нас познакомил Марк Крутов.
И о погоде. В Москве и Подмосковье прошли не просто сильные грозовые дожди, а настоящие тропические ливни. Не обошлось и без шквалистого ветра, к счастью, не слишком сильного. Сегодня дожди ослабеют, и на большей части территории района станут кратковременными, но наиболее вероятны сильные дожди лишь на востоке. В столице днем без осадков, максимальная температура 23-25 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура воздуха 21-23 градуса.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Население Таджикистана превысило 7 миллионов человек. Писатель Гюнтер Грасс остается Нобелевским лауреатом. Американские ученые приблизились к тайне эволюции человека.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переходим к главной теме нашей программы. В Эдинбурге на престижнейшем ежегодном фестивале искусств поставлена пьеса по анонимному интернет-дневнику, или, как их называют, блогу жительницы Багдада. На фестивале представлены еще несколько театральных работ, основанных на интернет-дневниках. Театроведы и журналисты говорят о появлении блогового театра. Дневники в интернете ведут многие знаменитости, от рок-звезды Дэвида Боуи до иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Подробности и развитие темы вы услышите в репортажах корреспондентов радио «Свободы», и сегодня мы решили узнать, а какую часть вашей жизни занимает интернет, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент радио «Свободы», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Сразу после назначения премьер-министром Украины Виктора Януковича звучали заявления об улучшении украино-российских отношений, особенно в энергетической сфере. Оправдаются ли эти прогнозы после состоявшегося визита Януковича в Россию? В Сочи украинский премьер провел переговоры с российским руководством в рамках неформального саммита лидеров Евразийского экономического сообщества. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
За время пребывания в Сочи Виктор Янукович дважды беседовал с российским президентом Владимиром Путиным. Сказав, что это был серьезный и предметный разговор о сотрудничестве двух стран, украинский премьер не стал раскрывать его содержание. Главным же итогом межправительственных переговоров, по словам Януковича, стали договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ для Украины. Предполагается, что до конца года Киев будет по-прежнему платить за импортируемый газ по 95 долларов за 1000 кубометров, а с будущего года тарифы могут возрасти до 150-230 долларов за 1000 кубометров. Вопрос о судьбе украинской газотранспортной системы, на которую претендует Россия, по утверждению чиновников, на переговорах не поднимался. Вместе с тем Украина согласилась на выгодных для «Газпрома» условиях закачать в свои подземные хранилища 24,5 миллиарда кубометров российского газа. Эти запасы смогут обеспечить зимой повышенные потребности европейских потребителей «Газпрома». Янукович обсуждал со своим российским коллегой Михаилом Фродковым и участие Украины в едином экономическом пространстве. Слово политолог Андрею Ермолаеву.
Пикантная ситуация в том, что единое экономическое пространство как проект рассматривался как своеобразный улавливатель Украины в интеграционных процессах. Ведь без Украины для стран евразийского пространства достаточно развивать торговый и таможенный союз в рамках Евразэс. Что касается ЕЭП, я думаю, что в том качестве, в котором этот проект разрабатывался и подписывался на уровне концепции, он уже маловероятен. Во-первых, потеряно время и более глубокие уровни интеграции достигнуты и в рамках Евразэс, и Россия уже рассматривает свою евразийскую стратегию в рамках так называемой евразийской матрешки, где есть особые отношения с Белоруссией, есть Евразэс и есть ШОС. Поэтому мне кажется, что Янукович скорее предлагает такие инерционные проекты, которые вряд ли реальны.
Российское руководство в Сочи предложило Украине рассмотреть и возможность присоединения к таможенному союзу в рамках Евразийского экономического сообщества. Однако и украинские политики, и эксперты единодушны в том, что ни правительство Януковича, ни Верховная Рада не смогут согласиться с предложением России, которое фактически будет означать отказ Украины от концепции европейской интеграции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
последнее время все настойчивее звучат предупреждения о том, что русский язык страдает от слишком большого количества иностранных заимствований. Способы борьбы с этим явлением предлагаются и на уровне российских властных структур, и простыми людьми, и учеными-лингвистами. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Заимствования есть в любом языке. Когда их немного, принято говорить об обогащении языка. Но когда их критическая масса становится слишком велика, ревнители его чистоты обычно бьют тревогу. Мощная волна заимствований из немецкого и голландского языков обрушилась на Россию в начале XVIII века вместе с преобразованиями Петра I. Тогда, кроме моды, для этого была и реальная необходимость. Страна училась строить флот, создавать новую армию, училась по-европейски получать образование, одеваться и веселиться. И средств выражения для этого в русском языке часто просто не существовало. Затем, в XIX веке, в высших классах российского общества прочно утвердился французский язык. Но именно Петровское время приводил в пример Дмитрий Лихачев, когда говорил, что язык – это живой организм, что заимствование переварится языком в той степени, в какой это необходимо, а ненужное, лишнее будет отброшено. С этим не согласен философ, культуролог, филолог Михаил Эпштейн.
Основную массу неологизмов, то есть новых слов в русском языке, составляют заимствования. И язык меняется этим до такой степени, что, я думаю, через 10-20 лет встанет вопрос о том, чтобы он перешел на латиницу, потому что большинство слов уже сейчас – слова с латинскими корнями.
Но, в отличие от российских чиновников, готовых запрещать употребление тех или иных иностранных слов, Михаил Эпштейн предлагает свой способ оздоровления русского языка.
Задача филологов, писателей, журналистов, на мой взгляд, предлагать новые слова. Навязывать языку ничего нельзя, но предложить можно. Наш язык оказался на рубеже веков в таком положении, когда очень нуждается в энергии творческого развития на собственной корневой основе. И Ломоносов, и Карамзин ввели в русский язык те слова, без которых его нынче очень трудно представить, такие как промышленность, влюбленность, созвездие, насос, чертеж. Вот эти повседневные слова – это ломоносовские слова, промышленность, карамзинское слово и так далее. И сейчас, в результате экспансии английского языка в русский, мне кажется, тоже создается ситуация настоятельно требующего индивидуальной инициативы.
Вот, например, любовная лексика. Ее Михаил Эпштейн предлагает обогатить такими словами, как «любь», «безлюбье», «нелюбь». Есть и масса других предложений. Проект называется «Дар слова». В еженедельном интернет-журнале и сам Эпштейн, и все желающие творят новые русские слова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 19:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ливана начинает сегодня размещать войска на юге страны. Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, как вы помните, главной темой нашей вчерашней утренней программы был матч, который состоялся между сборными России и Латвии. Мы говорили о новом иностранном тренере. Что можно сейчас теперь сказать по результатам этого матча?
Ну, как все, наверное, уже знают, футболисты сборной России вчера проводили первый матч в этом сезоне, ну, правда, неофициально, а товарищески, и одержали победу над командой Латвии 1-0. Единственный гол забил нападающий Томи Павел Погребняк за несколько секунд до окончания встречи, уже на 3-й минуте добавленного времени. Отмечу, что первый официальный матч сборной России теперь будет играть 6 сентября с командой Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Из других результатов. Товарищеских встреч отмечу ничью во встрече сборных Норвегии и Бразилии 1-1. Победу с крупным счетом англичан над греками 4-0 и немцев над шведами 3-0. И неожиданное поражение действующих чемпионов мира итальянцев, причем на своем поле, от хорватов 0-2. И также в среду состоялись первые отборочные матчи чемпионата Европы 2008 года. В группе А сборной Бельгии и Казахстана сыграли в ничью 0-0. В группе Б сборной Грузии в гостях с разгромным счетом 6-0 обыграла команду Фарерских островов. И, наконец, в группе Е эстонцы на своем поле уступили соперникам из Македонии 0-1. В Пекине продолжается чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Вчера там были разыграны 6 комплектов наград. У девушек в беге на 100 метров победила болгарка Тесджан Наимова. Вслед за ней на пьедестале почета расположились американка Габи Мэя и представительница Ямайки Кэрри Рассел. В метании молота лучший результат показала румынка Бьянка Перье. Второе место заняла россиянка Анна Булгакова. Третья – китаянка Чуай Хао. Британец Гарри Айкинс Арьети выиграл бег на 100 метров, опередив канадца Джастина Уорнера и Йохана Блейка с Ямайки. На дистанции 10 тысяч метров среди мужчин чемпионом мира стал эфиопец Ибрагим Джейлан, лишь на 0,2 секунды опередивший на финише кенийца Джозефа Эбуя Кена. Бронзовую медаль в этом виде выиграл Адам Исмаил Хамис из Бахрейна. В прыжках в длину лучший результат 8 метров показал австралиец Роберт Кроутер. Второе место занял американец Антон Белт, третье – китаец Сяо Джан. В метании диска победителем стал эстонец Маргус Хунт. Серебро получил Аббас Самими из Ирана. Бронзу – немец Мартин Вирик, пославший снаряд на 17 сантиметров дальше россиянина Николая Сидюка, который в итоге стал четвертым. На мужском теннисном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати – первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, сенсационно проиграл во втором круге британцу Энди Мюррею 5-7-4-6. Потерпели поражение вчера и оба россиянина, Михаил Южный от хорвата Ивана Любичича 4-6-6-7, Дмитрий Турсунов от американца Робби Геннепри 3-6-4-6. На женском турнире в Монреале проиграла также первая сейная и прошлогодняя победительница бельгийки Ким Клейстерс. Она уверенно выиграла первый сет 6-1 в матче против канадки Стефани Дюбуа, но во втором при счете 2-3 из-за травмы отказалась от продолжения борьбы. Три представительницы России вышли в третий круг: Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Анна Чеквитадзе.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Население Таджикистана, согласно официальным данным, на этой неделе превысило 7 миллионов человек. Показатели рождаемости в этой стране самые высокие среди 5 постсоветских республик Центральной Азии. В Таджикистане молодежь составляет около 40%, рассказывает журналистка Малика Рахманова.
7-миллионный житель родился в столице Таджикистана. Мэр Душанбе Махмад Саид Абдулоев обещает, что младенец станет обладателем столичной трехкомнатной квартиры. Мать новорожденной по возвращению из роддома будет ждать праздничное торжество, организованное управлением Хукумата района. Статистика показывает, что Таджикистан занимает лидирующее место по количеству молодого населения в Центральной Азии. Однако, несмотря на данный показатель, прирост рождаемости сбавил темпы. О демографической ситуации в Центральной Азии говорит демограф Бюро по проблемам народонаселения в Вашингтоне Карл Хау.
Наивысший показатель рождаемости в Центральной Азии имеет Таджикистан, где на каждую женщину приходится в среднем 4 ребенка. Наименьший показатель, думаю, это неудивительно, имеет Казахстан, где на каждую женщину приходится 2 ребенка. Разумеется, заметную долю населения Казахстана составляют русские. Этим и объясняется такая разница. Ведь Россия – одна из стран с самым низким показателем рождаемости в мире.
По оценке демографов, темпы прироста рождаемости за последние годы в Таджикистане снизились, говорит начальник отдела демографии при Государственном комитете статистики Таджикистана Елена Кислицына.
Рождаемость начала снижаться еще с 1975 года, и тенденции эти сохраняются. И в настоящее время общий коэффициент рождаемости на тысячу населения составил 26,4.
В 2002 году президент Таджикистана Эмомали Рахмонов назвал демографический взрыв в стране аномалией. Он отметил, что большая рождаемость не только влияет на экономику и уровень жизни, но также ведет к росту преступности, наркомании и снижению уровня образования. Рахмонов предложил разработать долгосрочную демографическую программу. Внимание должно уделяться просветительской работе, заботе о здоровье женщин, культурно-образовательному уровню населения. В реализации программы также значительное место уделено религии. Независимый экономист Тахир Абдужабор отвечает на вопрос о том, как снижение темпов прироста рождаемости влияет на социально-экономические процессы в стране.
За последнее время наблюдается снижение темпов прироста населения Таджикистана. В 60-е и 70-е, особенно годы, темпы прироста были достаточно высокими, на уровне 3-3,5%. Сейчас, судя по последним данным, эти темпы снизились и в настоящее время составляют где-то на уровне 1,8-2% годовых. Я считаю, что, в общем-то, это положительное явление.
Экономический эксперт Радио Свобода Мирзо Салимпур считает, что рост рождаемости в Таджикистане обострит проблему безработицы и миграции в стране.
Я думаю, что планированная рождаемость – вынужденная мера, так как за последние 20 лет население Таджикистана вырос почти в два раза, с 4 миллионов до 7 миллионов. Но за это время количество рабочих мест осталось прежним. 1,5 миллиона, как было 20 лет назад, так и осталось. Так что продолжение высокой рождаемости плодит только новых безработных, которые будут вынуждены искать место работы только за пределами страны, в том числе и в России. Но, с другой стороны, призывы к снижению рождаемости звучат из уст президента Рахмонова, у которого у самого 9 детей.
Любовь к детям свойственна народу. Так, например, жительница Душанбе, мать 9 детей Бакоева Рухсат, жалеет о том, что не смогла родить 10-го ребенка.
Я сама учительница. Муж мой тоже был учителем. Много детей в семье лучше, чем мало. Мы с мужем любим детей. Поставили себе цель стать многодетными родителями. Жаль, что не дотянули до 10 детей. У нас 6 мальчиков и 3 девочки. Жаль, муж не жив. Я бы еще родила.
Эксперты утверждают, что в ближайшие 5 лет показатели рождаемости в Таджикистане будут снижаться, но не исключают колебаний. Малика Рахманова для Радио Свобода.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Сыновья бывшего президента и сенаторов борются за места в Конгрессе. Трудная доля солдата, разоблачившего злоупотребление в тюрьме Абу Граиб. К тайне эволюции человека приблизились американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо знакомое американцам и миру имя Картера зазвучало среди основных политических новостей дня. Джек Картер, сын бывшего президента, был в среду номинирован Демократической партией на пост сенатора от Невады. И Картер лишь представляет тенденцию. Для все большего числа носителей звонких имен политика становится семейным делом, рассказывает Ян Рунов.
По данным, опубликованным газетой USA Today, более 50 государственных деятелей Соединенных Штатов имеют родственников, заседающих или до недавнего времени заседавших в Законодательном собрании Америки. Речь идет не о дальних, а о ближайших родственниках – детях, вдовах, братьях. Для сравнения, 20 лет назад всего 24 государственных деятеля имели близких родственников в обеих палатах Конгресса. Самый известный пример – сенатор Хиллари Клинтон, жена бывшего президента Билла Клинтона. Но вот на политическом небосклоне появилась новая звезда. Сын бывшего президента Джимми Картера, Джек Картер, получил в штате Невада номинацию Демократической партии на пост сенатора. Места в Ассамблее и в Сенате разных штатов законодатели передают своим детям, братьям или супругам. В этом нет ничего противозаконного, и это вполне вписывается в американскую традицию. Можно вспомнить хотя бы президентов Джона Адамса и Джона Куинси Адамса, Теодора Рузвельта и Франклина Делано Рузвельта, династии Кеннеди и Буша. Кстати, дед нынешнего президента Соединенных Штатов и отец бывшего президента Буша-старшего, Прескотт Буш, был в середине прошлого века сенатором. Президент Фонда общественной политики в Джорджии Роджерс Уэйт говорит: «В этом нет ничего плохого, не только с юридической, но и с этической точки зрения. В семье существует традиционный интерес к политике, к общественным делам. Это есть и у нас, в Джорджии, где члены одной семьи занимают выборные должности более 50 лет. Есть и в Луизиане, и в Огайо, и в Мэриленде. При этом родственники далеко не всегда придерживаются одинаковых взглядов, не всегда являются идеологическими преемниками. Например, Теодор Рузвельт был убежденнейшим республиканцем, а его родственник Франклин Рузвельт был убежденнейшим демократом. Учтите, что в Америке это выборные должности, которые не наследуют, а на которые избирают. Кандидаты должны предложить нечто такое, что привлечет избирателей». В заключение Роджерс Уэйт ответил вопросом на вопрос: почему сын пекаря может стать пекарем, дочь актера – актрисой, брат адвоката – адвокатом, а сын президента, брат президента или жена президента не может стать президентом?
Рассказывал Ян Рунов. Американский военнослужащий, первым сообщивший командованию о недостойном поведении своих сослуживцев в багдадской тюрьме Абу-Грайб, впервые выступил в американских средствах информации с публичным заявлением.
Несмотря на то, что тот поступок сильно осложнил его жизнь, сержант Джозеф Дарби сказал, что и сейчас он поступил бы точно так, рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах есть понятие whistleblower – человек, который бьет тревогу по поводу злоупотреблений и беззаконий на рабочем месте. Одни считают таких людей борцами за справедливость и отважными разоблачителями, другие называют их предателями. Звание стукача получил от многих друзей, соседей и даже родственников бывший сержант военной полиции 27-летний Джозеф Дарби, после того, как стало известно, что это именно он более 2 лет назад первым подал сигнал о том, что некоторые надзиратели багдадской тюрьмы Абу Грейб унижали заключенных иракцев. Имя Джозефа огласил на всю страну никто иной, как министр обороны Дональд Рамсфилд. Многие отнеслись к своему долгу профессионально, это тоже надо упомянуть. В первую очередь назову специалиста Джозефа Дарби, который проинформировал компетентные органы об имевших место нарушениях. Все началось с того, что Джозеф попросил своего сослуживца, надзирателя тюрьмы Абу Грейб Чарльза Грениера, поделиться цифровыми снимками иракских пейзажей для персонального фотоальбома. Грейнер дал ему компакт-диск, но загрузив изображение в компьютер, вместо пейзажей Джозеф увидел нечто другое. На первой же открывшейся фотографии я увидел пирамиду из обнаженных иракских мужчин. Сначала это показалось забавным, напомнив дурачество студентов в колледже, но взглянув на другие фото, я осознал, что там изображено. Эти фото впоследствии обошли весь мир, но тогда, увидев свидетельство глумления его товарищей по оружию над иракцами, Джозеф Дарби долго колебался, как поступить. Через месяц, решившись, он отослал диск с анонимной сопроводительной запиской в армейское управление уголовных расследований. Инкогнито сохранить не удалось. Непосредственные сослуживцы стали сторониться его. Офицеры, наоборот, всячески поддерживали. Итог поступка Дарби известен. 11 американских военнослужащих предстали перед судом за нарушение Женевской конвенции и правил, установленных в вооруженных силах США. Но жизнь самого Джозефа тоже круто изменилась. В родном горном городке Камберленд в штате Мэриленд многие отвернулись от него, считая, что он поступил непатриотично и предал однополчан. Джозеф стал получать по почте оскорбления и угрозы. По просьбе его жены Министерство обороны обеспечило семье Дарби проживание и работу в секретном безопасном месте. Такова участь очередного американского whistleblower. Сам Джозеф далек от того, чтобы считать себя незаурядным борцом за справедливость. Мне не нравится такое определение. Звучит как ярлык. Я считаю себя простым солдатом, служащим в военном полиции, и я всего лишь выполнял свою работу, делал то, что положено. Они ведь нарушили закон. Джозеф решил больше не связывать свою жизнь с армией, хотя она, по его словам, могла бы открыть ему дорогу в колледж. Несмотря на пережитое, Джозеф по-прежнему убежден, что Соединенные Штаты выполняет в Ираке нужную миссию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Писатель Гюнтер Грасс остается нобелевским лауреатом. Американские ученые приблизились к тайне эволюции человека.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня по московскому времени в программе «С христианской точки зрения» встретятся редактора христианских журналов Игорь Оленин и Владимир Ерохин. Речь пойдет о том, почему в России лукавое принимают прежде всего за ложь, почему лукавство проникает даже в христианскую журналистику и только ли Бог может от него избавить. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте радио «Свобода».
6:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ливана начинает сегодня размещать войска на юге страны в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта. В среду вечером Израиль начал выводить войска с юга Ливана, передавая позиции уже находящимся там миротворцам ООН. Япония потребовала от России извинений за гибель японского моряка, убитого российскими пограничниками вблизи Южных Курил при попытке задержать рыболовное судно, занимавшееся незаконным промыслом. МИД России выразил сожаление в связи с гибелью моряка, но возложил всю ответственность за происшедшее на японскую сторону. Во Владикавказе скончалась 68-летняя Таисия Дауева, получившая тяжелые ранения в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено 5 августа в подмосковной электричке. Один из двух пострадавших умер в больнице, не приходя в сознание. В Республике Алтай убиты журналисты из Омска Александр Петров и его жена. Двое их детей пропали. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. В заключении по этому делу остаются 23 человека. Суд накануне продлил срок их содержания под стражей. Более 20 человек погибли в среду в результате серии терактов в Багдаде. Албания предлагает иностранным инвесторам общественные земли по цене 1 евро за квадратный метр. Цель плана под названием «Албания за 1 евро» – привлечь иностранные инвестиции, которые помогут вывести страну из нищеты и сблизить ее с Европой. В Турции 15 человек погибли, упав с крыш, где они искали ночью убежище от жары. По информации местных СМИ, несчастные случаи произошли в провинции Батман, где температура достигала 45 градусов.
Что касается погоды, на большей части европейской России ее определяют циклоны. Один охватил север и восток региона, второй кружит над югом. Лишь в центре и на юго-западе, куда протянулся антициклон с юго-западной Европы, комфортная и теплая погода. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 23-25 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, температура днем 21-23 градуса.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Интернет-дневники, блоги стали одной из наиболее стремительно развивающихся частей интернета. Их популярность и влияние таковы, что можно уже сейчас говорить о вторжении так называемой блогосферы в журналистику и даже в искусство. Можно ли считать блог просто дневником? Об этом наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с петербургским философом, переводчиком, литератором и обладателем своего блога Ольгой Серебряной.
Вопрос немножко размытый, потому что мы знаем по литературным и частным дневникам? То, что они бывают многообразны. В качестве смешной истории можно привести вот такую байку о том, что великий философ Шопенгауэр, который очень увлекался изучением санскрита, вел личный дневник на санскрите. И когда историки философии это обнаружили, они были очень заинтригованы этим фактом и хотели прочитать, что же там написано, думая, что обнаружат там какие-то дополнения к его философской системе, по крайней мере, свидетельство о личной жизни. Но когда специалисты по санскриту этот дневник прочитали, обнаружили, что это была приходно-расходная книга. Или является ли дневником, скажем, такой жанр, как записки. Записки Вяземского, записки Лидии Яковлевны Гинзбург. Что мы понимаем под дневником, зависит, в общем, либо от историко-литературной ситуации, но сейчас уже при размытости всех понятий исключительно от нас. В этом смысле, конечно, блоги являются дневником, потому что каждый определяет дневник, как он хочет. Но обычно под этим вопросом подразумевается, что в блоге якобы нельзя сказать то, что можно сказать в личном дневнике, потому что предполагается, что его читает довольно большое сообщество. Но на самом деле это неправда, потому что чего только в блогах не говорят. А размытость границы между приватным и публичным присутствует уже, наверное, лет 50, если не больше, в европейской и американской культуре.
В последние несколько лет блоги, интернет-дневники стали очень активно вторгаться в сферу средств массовой информации. Насколько интернет-дневник, блог может быть медиа?
Собственно, он таковым и является на все 100%, поскольку авторы дневника неким образом описывают то, что они видят вокруг себя. И это касается не только тех событий, которые вы упомянули, но и такой довольно обычной журналистики, типа book-reviews, оценок фильмов и всего прочего. Я вот со стороны культурной журналистики я бы оценила блоги просто как более профессиональные средства массовой информации. Ну и как в любом СМИ, информацию, подчеркнутую в блогах, нужно делить на 2 или на 4. Немножко другие ограничения, может быть, присутствуют. Однако то, что они уже выполняют активную функцию СМИ, это очевидно.
Дневник багдадской блогерши сейчас поставлен в Эдинбурге в качестве пьесы. Это представление, это театр, это произведение искусства. Насколько интернет-дневник может быть произведением искусства? Ну, в данном случае литература.
Сошлюсь на такую цитату, на которую я недавно наткнулась. Цитата из переписки Лидии Корнеевны Чуковской с Давидом Самойловым. Она пишет: «Я убеждена, что искусство всякое есть результат образа жизни». В этом смысле, да, блоги являются произведением искусства, и даже чаще произведениями искусства являются именно те блоги, авторы которых не позиционируют их как таковые.
Наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с петербургским философом, переводчиком и блогершей Ольгой Серебряной. И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Я посещаю CNN, BBC World Service.
В основном Рамблер, Яндекс.
Мы компьютером не пользуемся, потому что на улице живем. Никак до дома добраться не могу. Вот бегаю, по копейке собираю, вот, чтобы уехать домой.
Погода. На Яндексе прям сразу там есть как ссылки, погода и все остальное.
Рамблер.ру.
как зашел в интернет, 5-6 лет. Тогда поначалу в Листру заходил, Листру или Mail.ru, а сейчас на данный момент на Рамблеру. Ну, удобнее, кажется. Я ее как, ну, интернет использую как для получения информации. Да.
Единственное, что я посещаю через интернет магазин «Утконос». Не зоологический, это продукты. Он рядом с домом, во-первых, там заказываешь по интернету, вот, и потом просто приходишь, на следующий день получаешь вечером или утром. Дети там переписку какую-то ведут.
У меня два сына, они посещают, я не посещаю. Мне нет необходимости. Мне все, что надо, по работе у меня секретарь делает, а дома два сына. Мое поколение, кстати, не особо интернетом как бы так увлечено. Мне 51.
Да я не посещаю интернет с сайтом. У меня внучка этим занимается, я на сайтах не бываю. Необходимости нет. Что мне надо, мне дети узнают.
Медицинские сайты. Потому что я врач по специальности, поэтому посещаю.
У меня нет интернета. Необходимости на работе-то и есть, но у нас как-то средств пока нет.
livejournal.com. Там блоги. Можно познакомиться с людьми, общение, коммуникации. Стартовая страница у меня google.com. Ну, я livejournal просто вспомнил первый. Google пользуюсь чаще всего. Для того, чтобы найти чего-нибудь интересное.
Практически никакой я не пользуюсь интернетом. Очень редко по работе.
www.guitars.ru. Я гитарист, а это портал для гитаристов. Причем он один из самых крупных посещаемостей в Европе.
Поисковые службы Яндекс. Очень надо много информации узнавать по учебе в университете.
Яндекс.ру. Ну, привычка такая. Да. Это очень удобная штука, помогает во многом. Нужна какая-то информация, можно быстро найти.
Я в интернете только на почте бываю. Mail.ru.
Я не посещаю, я старый.
Ну вот как-то Яндекс ближе, как он с самого начала вот появился в моей жизни, так вот я им и пользуюсь. Не могу как-то вот конкретно сказать, почему. Мне удобно. Ну вот, кстати, если почтовый сервер, то почта у меня уже Mail. Развлекательные, опять же, на Mail тоже там всякие знакомства. Музыкальные сайты различные.
Яндекс, Рамблер и почта.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Нобелевский лауреат постановил не лишать немецкого писателя Гюнтера Грасса почетной награды, несмотря на призывы общественных и политических деятелей. Это решение комитета не подлежит пересмотру. В конце минувшей недели Грасс неожиданно заявил, что 17-летним служил в войсках СС. Это вызвало резкую реакцию многих писателей, историков и политиков. Некоторые потребовали лишить его Нобелевской премии по литературе, которой Грасс удостоился в 1999 году. Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Грасс должен отказаться от звания почетного гражданина Гданьска. Во вторник писатель заявил, что из-за сделанного признания его литературные достижения подвергаются очернительству. Предпринимаются попытки объявить меня персоной нон-грата, посеять сомнения относительно всего, что я сделал в жизни после службы в СС. «Все, что было в моей жизни позже, заклеймено позором», — сказал Грасс в интервью. Мемуары писателя о войне выйдут в сентябре. Петербургские сцены нового телесериала «Война и мир» будут сниматься в Петербурге. Не только дворцы и набережные, но и некоторые интерьерные эпизоды. В создании картины с бюджетом 26 миллионов евро принимают участие телекомпании России, Италии, Германии, Франции, Польши и Испании. Сценаристы – итальянцы Лоренцо Фавелло, Энрико Медиоли и Серджо Леоне. Режиссер – румын Роберт Дорнхельм. Наташу Ростову сыграет молодая француженка Клеманс Поэзи. Андрея Болконского – итальянец Алессио Бони, Петра Безухова – немец Александр Байер. Британцу Малькольму Макдауэлу досталась роль старика Болконского. Съемки телесериала «Война и мир» начались в Литве. Премьера назначена на будущий год. 8 автомобилей генерала де Голля представлены в экспозиции французского автомобильного музея глав государств в Монжалене, департамент Йонна. Шарль де Голль занимал пост президента республики с 59 по 69 годы. На выставке «Де Голль и его автомобили» можно увидеть симку 60-го года с откидным верхом, бронированный «Рено Трамблер» и два «Ситроена де Шво», в одном из которых генерал находился во время покушения 22 августа 62-го года. Белые крестики на корпусе машины показывают места, в которые попали пули. Чтобы организовать экспозицию, хранителю музея Оливье де Лафону пришлось убедить фонд «Шарль де Голль» и частных коллекционеров предоставить на время выставки транспортные средства. Они смотрели на меня так, будто я просил одолжить мне Джоконду. Автомобильный музей глав государств размещается в замке XVIII века. Среди его экспонатов около 30 президентских лимузинов, в том числе Chrysler Crown Imperial, Дуайта Эйзенхауэра и Lincoln Continental, в котором в 1963 году был убит Джон Кеннеди. Выставка продолжится до 31 декабря 2007 года.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Омска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Август для омских журналистов традиционно трудный месяц. Губернатор и мэр в отпусках, а депутаты на каникулах. Одно спасение – день города, но он давно прошел. Вторая вечная тема – погода, которая то неожиданно жаркая, то непривычно холодная. Независимый ваш «Ореол» сообщает, что только в июне в области зафиксировано больше 10 аномальных погодных явлений. Обычно столько не случается и за год. В июне в Больших Уках ураган разрушил линию электропередач. В деревне Решетино полностью снес здание школы. Необычно крупный град уничтожил посевы и сады в нескольких районах. В Павлоградке град разрушил крышу детского сада. Это далеко не полный перечень природных катаклизмов нынешнего лета. А метеорологи обещают сюрпризы и в августе. Вообще, нынешний август в Омске больше похож на октябрь. Постоянные дожди и температура не выше плюс 10. Газета «Нос» обещает, что уже на днях в области потеплеет. Однако основной темой журналистского расследования стал смерч, прошедший по Нижнеомскому району еще в июне. В результате около 40 домов села Пустынного остались без крыш. У 70 выбиты окна и двери, разрушены дворовые постройки. Пострадали школа, дворец культуры, фельдшерский пункт и котельная. Однако местные власти почему-то не сообщили о чрезвычайном происшествии в МЧС. Только неделю назад в селе побывал начальник управления генерал Владимир Гуржий, пообещавший помощь. Пока же пострадавшие своими силами ремонтируют дома. А удастся ли до морозов восстановить котельную, неизвестно. Впрочем, на страницах государственных газет все тихо и гладко. Всю неделю на экранах телевизоров чиновники ликовали по поводу возвращения их любимой забавы. После долгого перерыва, вызванного угрозой птичьего гриппа, вновь разрешена охота на водоплавающую дичь. Об этом решении областного правительства рассказывает «Вечерний Омск». В этом году жены охотников могут вздохнуть с облегчением. Им не придется ощипывать и потрошить птицу. Как пишет газета, в населенные пункты нельзя ввозить необработанную добычу, которая может оказаться вредной для здоровья. Статья «Надбавка за вредность» в газете «Коммерсант Омск» рассказывает о другой патологии – административной. Областные чиновники в 8 раз повысили арендную плату для общественных организаций и партий, имеющих офисы в региональном центре по связям с общественностью. Какие-то организации, получившие одобрение в высоких кабинетах, сохранили льготы, но их список чиновники скрывают. К примеру, лидеров «Единой России» новые условия аренды не беспокоят. А вот члены СПС готовы съехать хоть на улицу, лишь бы не идти в правительство за справкой о благонадежности. По словам экспертов, из бывшего дома политпросвещения КПСС в годы перестройки, открытого для всех, давно выветрился демократический дух. «Власти решили выгнать лишних, и никто не станет возмущаться», — говорит политтехнолог Галина Татаринова. «В Тихом Омске все съедят и прикроют экономическими проблемами. Впереди выборы». Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
В Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ливана начинает сегодня размещать войска на юге страны. Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Британская полиция освободила одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Правительство России рассмотрит сегодня проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей. Это 56 миллиардов долларов по текущему курсу или 4,8% планируемого ВВП. Таким образом, общий объем экономики России, судя по расчетам Министерства финансов, впервые превысит в будущем году триллион долларов и составит 1 триллион 170 миллиардов. Россия и Украина предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища в ближайшие месяцы. Они составят 24,5 миллиарда кубометров, ровно 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Государственная компания «Транснефть», контролирующая российские нефтепроводы, опровергла предположение о том, что поставки нефти на Можайкальский нефтеперерабатывающий завод в Литве по нефтепроводу «Дружба» могут быть прекращены полностью. Они были приостановлены в конце июля после разлива нефти на участке трубопровода в Брянской области. Как заявил представитель «Транснефти», после проведения независимой экспертизы состояния трубопровода на участке длиной 140 километров, компания примет решение либо о его ремонте, либо о полной замене. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько времени займет проведение экспертизы и ремонта, а также когда поставки нефти в Можайкай могут возобновиться. Можайкайский НПЗ, ранее принадлежавший российской компании «ЮКОС», в мае этого года был выкуплен с согласия правительства Литвы за 1,5 миллиарда долларов польской компании ПКН «Орлен». На бывший актив «ЮКОСа» претендовали также некоторые российские нефтяные компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых рынках за евро дают доллар 28 центов.
Новая инициатива Кремля, направленная на формирование в России двухпартийной системы, вызвала жесткую критику со стороны оппозиции. В Петербурге в рамках программы «Время гостей» наш коллега Виктор Резунков обсуждал эту инициативу с руководителем Петербургской организации «Национал-большевиков» Андреем Дмитриевым и председателем Петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником.
Максим Резник, как вы относитесь к инициативе заместителя главы администрации президента Владислава Суркова, направленной на создание в России двухпартийной системы?
Это бутафорская модель. Все то, что выстраивает нынешний Кремль, нынешняя российская власть, имеет бутафорский характер. В России нет настоящего парламента, в России нет настоящих политически значимых средств массовой информации и независимых, в России нет независимого правосудия, в России нет сегодня нормальной избирательной политической системы. Все это формально существует, но по существу все это носит бутафорский характер, потому что не является таковым по сути. Кроме того, конечно, мне довольно сложно комментировать инициативу Кремля, мне просто представляется, что глава демократически мыслящего человека и глава человека авторитарно мыслящего, допустим, если взять Владислава Суркова, они просто по-разному эти головы устроены. С моей точки зрения, сегодня ситуация такова, что российская власть живет в отдельном своем вот этом бутафорском мире, и она перешла из стадии деградации в стадию дебилизации. Это даже уже не политический диагноз, а медицинский. Я не врач, поэтому, конечно, мне трудно оценить все вот это. Но, еще раз говорю, с моей точки зрения, к реальной жизни это не имеет никакого отношения. Другое дело, что все эти перетрубации, все эти вот перекладывания внутри корыта властного, они достаточно спокойно регулируемы Кремлем, потому что сегодня, в принципе, выборы и весь политический процесс, он уже заранее предопределен. Власть заранее считает, а потом выборы подгоняются под заранее прогнозируемый и спланированный Сурковым и прочими вот этими вот деятелями результат.
А что думаете вы, Андрей Дмитриев?
Вот эта инициатива Кремля – это очередной обман народа, обман избирателей. Точно так же, как обманули людей, создав проект «Родина» для того, чтобы оттянуть голоса у КПРФ. А когда он попытался проявить какую-то самостоятельность, был изгнан из «Родины» Дмитрий Рогозин, убран с поста руководителя, и «Родина» благополучно влилась в РПЖ. Вот сейчас происходит то же самое. Почему? Потому что левые лозунги всегда в России были очень популярными. Левая оппозиция представляет собой реальную альтернативу действующей власти. И поэтому в преддверии выборов 2007-2008 годов электоральное поле начинают защищать и пытаются выстраивать на нем некие ручные структуры. Понятно, что никакого отношения к левым на самом деле она не имеет. То есть они могут взять и поменяться местами. Ну, скажет Сурков, они будут правую нишу занимать, скажет левую. Реально, безусловно, они не имеют права называться левыми. Но, в общем-то, в принципе, эти игры Кремля, они были достаточно предсказуемыми. Вопрос в том, какой мы независимые оппозиционные партии, можем дать на это ответ. Вот, с моей точки зрения, ответ один, что вот в этом поле не остается пространства для маневра, не остается пространства для того, чтобы предлагать свои идеи избирателю, нет свободных выборов, нет возможности на них выиграть, поэтому нужно переходить к методам уличной борьбы, к методам Майдана, и нужно, безусловно, консолидироваться, потому что и коммунисты, и левые либералы, и национал-большевики, наша партия, должны найти общий язык для того, чтобы разрушить, уничтожить вот этого кремлевского голема, потому что нам всем нет места в этой системе. И не то, что нам, да, НБП вот запрещено даже название произносить, но нет места, как показывает практика, и системной оппозиции, то есть КПРФ и Яблоку. И сейчас наступает время выбора для лидеров этих партий.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о генетическом открытии, приоткрывшем тайны эволюции человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пятерых грабительниц, отличавшихся дерзостью нападений и готовностью применить оружие, арестовала полиция в Южной Каролине. Пятерка, одетая в мужскую одежду, нападала только на мужчин. В некоторых случаях женщины врывались в дома и, держа хозяина под прицелом пистолета, вычищали ценности. Несколько раз они нападали на автомобилистов, ожидавших своих пассажиров. Бандитки также обвиняются в убийстве двух человек. Попались они случайно, полицейские попытались остановить машину, превысившую скорость. Во время погони из окна вылетел пакет с гримом и пистолетом. Как говорят эксперты, феномен женской преступности стал явно заметен в нескольких южных штатах. Причем жертвами женщин становятся мужчины. Словно молодые американки пытаются утвердить свое равенство и вправе на преступление. К защите средневекового принципа святости территории храма прибегла Эльвира Арилана, пытаясь скрыться от агентов иммиграционной службы, намеренных депортировать ее из Соединенных Штатов. Арилана, нелегальная мигрантка из Мексики, скрылась со своим 7-летним сыном, рожденным в США, за стенами церкви, и не намерена выходить до тех пор, пока власти не признают ее право остаться в США. Противостояние продолжается 2 дня, но агенты иммиграционной службы, имеющие полное право вывести ее из церкви в наручниках и доставить в суд, где должно было рассматриваться ее дело, не хотят идти на конфронтацию, понимая, что она тут же превратится в мученицу в глазах сторонников легализации миллионов нелегалов, находящихся в США. Сама Арилана, активистка этого движения, по-видимому, рассчитывает только на это, поскольку снисхождение судьи ей ждать не приходится. Она уже была однажды депортирована из страны, а затем, незаконно вернувшись, работала по подложным документам. Этого набора преступлений достаточно не только для ее депортации, но и тюремного заключения. Ключевой момент генетической эволюции, разделившей человека и примата, судя по всему, удалось открыть группе американских, бельгийских и французских ученых. Они идентифицировали часть генома человека, претерпевшего революционные изменения за последние 6 миллионов лет. О подробностях этого открытия я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
Ученые открыли участок генома человека, которого не было в структуре генома шимпанзе на протяжении многих десятков, даже сотен миллионов лет, и который возник сравнительно недавно, всего 6 миллионов лет тому назад. Причем характер его возникновения прослежен очень точно. В одном из участков, которые являются ключевым, как они говорят, 18 из 118 нуклеотидов оказались замещенными, мутантными. И вот это-то обстоятельство и позволило считать, что возникший участок является ключевым в возникновении мозга уже новой категории живых существ – Homo sapiens.
Профессор, иными словами, ученые, так сказать, засекли таинственный генетический момент эволюционного рывка от примата к человеку?
Да, группа ученых обнаружила конкретную структуру в геноме человека, которой не было в геноме шимпанзе. Эта структура возникла 6 миллионов лет тому назад, и она качественно отличается от других участков. 18 из 118 нуклеотидов в ней изменены. Это кирпичики генетические. И вот это изменение в своей совокупности и дало качественное различие.
Видимо, о значении этого открытия будет еще немало сказано.
Я полагаю, что оно прежде всего имеет огромное мировоззренческое значение. Ведь не утихают споры о том, что эволюции как таковой в живой природе вообще не было, тем более применительно к человеку как творцу Вселенной. Что все возникло однократно в результате единого акта творения и потом никак не изменялось. Вот по этим представлениям сделанное открытие наносит очень существенный удар, показывая, что и во времени, и в структурах постоянно происходили изменения. Другое дело, что они не примитивно-линейные, маленькие, которые дают накопления количественные. Нет, они разовые, импульсные, но в них-то и заключена тайна развития жизни.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только что вышедший альбом «Port of Miami» рэпера Рика Росса стал самым популярным диском недели согласно журналу Billboard. «Cross That Line» – песня из этого альбома. Рик Росс. If you ever cross that line, I guarantee you there'll be nothing to save ya. I got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we out for that paper. Coming from a life of crime, trying to be on my best behavior. You see my rap's getting bigger, but still I say, bust the shots at them haters. Hold up. But only if you cross that line. I was birthed in it, but what made it worse? Every first, it's a pack ties. Little brother knowing life illegal. No toys, just playing with pipes and needles. Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Писатель Питер Акройд путешествует по России. Новые исследования кумранских рукописей. Самый популярный сайт американского интернета.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.